В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Сочи.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и наш умный парень и старинный гость нашей программы Иржи Юс, чешский журналист. Здрасте, Иржи.
Спасибо вам большое за приглашение, рад вас видеть, рад распространять свои европейские мысли.
Вот, видите как. А мы за, как вы знаете, за свободу слова, поэтому мы с удовольствием вас выслушаем, подискутируем. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. В распространении европейских мыслей. Хорошо. Главный тренд сейчас европейской мысли политической какой?
Расскажите. Надо защищаться. Оборона.
От кого?
Безопасность.
От нас?
Ну, естественно.
От нас надо защищаться,
ну, от
да?
кого еще? Ну, естественно.
А есть угроза?
Ну, я не знаю, но в Европе, похоже, ее видят.
А вот, кстати, интересно, почему? Откуда в Европе, вот стойкое у меня ощущение возникло, что в Европе сами себя накачали вот этой вот идеей, что Россия ведет какие-то захватнические войны, Украина – последний рубеж обороны, потому что дальше, значит, русские танки по трубе дальше там, в Германию проникнут. Ну,
но мы же знаем,
экзотические
как проходила были. Операция в Суджи, поэтому и по трубе но... могут...
Нет, по трубе могут служить, во-первых, это российская территория, которая находилась под оккупацией у ВСУ. А вот, и, соответственно, как бы никто... Это в Бильд, вы видели вот эту вот публикацию,
ну,
да, эксперта военного немецкого, который сказал, что надо все трубы перекрыть, потому что иначе, там, если в трубах нет газа, значит, там отряд спецназа. Но звучит-то анекдотично с точки зрения как бы рациональности и реальности вот этих опасений, которые высказывают европейцы.
Ну, вы начали со слова прекрасного, которое мне нравится, идея. Да? Но Европа ищет свою идею.
Да?
А раньше это была зеленая идея, мы же должны были продвигать такую мысль 21 века, что надо двигаться в направление, которое нас защитит, я имею в виду с точки зрения экологии. То есть будет полностью зеленая Европа, мы будем в этом плане лидеры, мы будем показывать направление. Но эта идея оказалась, ну, не совсем удачной, если мягко выразиться, потому что все-таки мы на радио. И сейчас Европа в поиске новых идей. Эту идею, безопасность имею в виду, и надо защищаться, если так это поставим в кавычки, нам подбросил Дональд Трамп, потому что вдруг Европа осознала, или ощутила, это было лучшее слово, ощутила, что мы не защищены. Вот,
от кого, еще раз?
Вот к этому просто... мы доберемся.
Да,
ну,
да,
подождите.
Давайте,
но
давайте.
Вот это чувство, мы не защищены, потому что раньше нас защищал прекраснейший зонтик Североатлантического альянса, ну, тире США, ну, что мы будем лукавить, естественно, США. А сейчас, когда США отворачивается, или как это воспринимается в Европе, отворачивается от Европы, то надо нам защищаться, ну, как бы собственными силушками, да? И, естественно, кто самая главная угроза сейчас для Европы? Ну, это же не Афганистан, это же не Ирак, не Иран, а именно, ну, Россия, естественно. Россия грозная страна, которая уже поглотила 20% Украины, а сейчас может идти дальше... Прибалтику.
То есть там реально верят
Польшу.
В это? Там прям верят?
Ну, к сожалению, да.
Да, серьезно?
Я сейчас, конечно,
а
иронизировал.
Тоже? Нет, я понимаю, что вы иронизируете. Вам же не страшно, вы здесь живете.
Да. Мне медведи не кусают за попку, извините за выражение. Но, тем не менее, да, это... или не верят, а просто, как я сказал, надо создать какую-то идеологию, которая будет, которая сплотит Европу. А, ну, как легче сплотить? Либо есть какая-то, ну...
Сверхидея.
Прогрессивная идеология, как была эта зеленая, Green Deal, либо вот страх, защита от чего-то.
А это, ну, покупается?
Политики активно на этом спекулируют. Мы же видим, что даже Германия отказалась от долгового там порога, условно так сказать, да, и будет тратить деньги в минус, да, на вооружение, на инфраструктуру. Германия, которая славилась тем, что она никогда, ну, то есть она славилась тем, что она с точки зрения бюджета всегда разумна, да, что не заходит слишком для больших трат в минус.
Руки помнят, ну, наверное, ну, да. Есть такое выражение, руки помнят.
Ну, может и так.
Что-то такое. Но по факту, хорошо, когда мы просто как бы из Москвы, из России видим вот
верят.
Эти вот заявления, не верят к чему?
Ну вот, опять, чтобы я еще закончил, да?
Извините, да, пожалуйста, конечно, конечно.
Дело в том, что вот говорят, а русские же нас обманули 24 февраля 2022 года. Русские же говорили, что никакие танки через границу Украины не поедут. Поэтому это тоже один из аргументов. Но вот на этом спекулируется, это приводится как аргумент, и это должно послужить для того, чтобы Европа стала вновь великой, если
играть
с лозунгами.
Да, но Европа хочет быть великой в плане чего? Вооружиться и пойти там, штыками на восток?
Упаси Бог.
Или что?
Ну, надо понимать, что если Европа хочет вооружаться, то еще не означает, что она вооружается, да? А если вооружится, да, это означает, что у нас впереди еще где-то 5-6 лет, чтобы как-то вот произвести достаточно оружия, да? Надо начать с того, что у Европы, сейчас, что касается промышленности, да, с этим, по сравнению... То, что было лет 15 назад, большая беда. Поэтому надо опять создать производство, все надо производить и прочее. Вот мы можем вспомнить, а может, ваши слушатели это знают, вот эта инициатива нашего президента Петра Павла, который искал боеприпасы для украинской армии, да? для артиллерии. Но они буквально по всему миру искали, где будут свободные запасы. Они их не брали из запасов или там из каких-то амбаров в Европе. Они буквально по всему миру. Это тоже показывает, в каком состоянии есть Европа в плане вооружения, в плане армии. Тем более, может, это еще коснемся, Великобритания хочет направить условно свои военные на Украину. Ну, у них же где-то 70 тысяч человек, армия.
Но отправить не с целью, наверное,
хочет 10 тысяч, хочет
одну седьмую.
Но это как-то довольно серьезно, на самом деле.
Ну, просто интересно, что европейцы, скажем так, вот хорошо, если спекулировать на теме безопасности. Дональд Трамп пришел, и в Европе считают, что он какой-то не такой, вообще с ним разочаровались. Угу. А просто Дональд Трамп говорит, что, денег на всех не хватает, поэтому вы, в том числе и сами, еще должны отвечать за собственную оборону. Это не понравилось, это было...
Да,
это...
потому что мы зажрались, буквально. Мы же европейцы, вы же были в Европе, вы же видели, что европейцы, коренные европейцы любят посидеть либо в кабаке, либо в кофейне.
Тем более, эта воинственность, вот это она удивляет.
Вот поэтому, политики, я еще подчеркиваю, политики проснулись и спекулируют на этой идее, потому что другой идеи не приходит в голову. Что еще придумать? У нас же был провал с этой экологией. А безопасность, страх, опасение, угроза. Русская угроза!
Почему нельзя было спекулировать на идее, что торговать лучше, чем воевать?
То есть отмотать назад это время? Вы сами говорите, нельзя отмотать, к сожалению.
Отмотать нельзя, но в плане того, что сейчас раскручивается какая-то психоделическая реальная ситуация, но в Европе неужели политики современные не понимают, что... приход Трампа к власти в Америке произошел во многом именно за счет того, что началась специальная военная операция, и были продемонстрированы европейцами, в том числе, такие действия против Российской Федерации в отношении Украины, что вскрыло очень-очень-очень много противоречий, и, например, в Штатах разочаровались в том курсе, который ввела администрация Джозефа Байдена, и вот пришел к власти Трамп. В Европе неужели не думают, что в современных политиках тоже разочаруются? И Макрон не успеет ничего сделать?
Коротко? Нет.
Коротко? Нет? Серьезно?
Но дело в том, что вы рассказываете точку зрения, как это видите вы, да? А я вам рассказываю, как европейцы это видят. Европейцы видят, что в феврале 2022 года была Европа не готова. просто она правда думала, ну что, что может случиться? Ну ничего не случится, это же Владимир Путин, с которым
торговал. Так это же война не с Европой.
Я это прекрасно понимаю, но Европа это воспринимает как угрозу своей собственной безопасности, потому что Украина, Россия это часть Европы, вы можете с этим спорить, но это факт просто.
Так в том-то и дело, да, что Россия это действительно часть Европы.
А Европа была не готова к тому, что вот войнушка правда начнется, да, если это так опять немножко вот посмеяться, да-да-да, извините. Поэтому вот это тоже, как бы, если отмотать время вспять, да, европейцы думают не про то, как мы могли в 2010 году сделать без виз, как могла быть Европа от Владивостока.
Как могли не поддерживать Евромайдан и провоцировать, более того.
Это точно не понятно, это же борьба за свободу, но вы что?
Нет, ну почему
свобода,
мир?
Свобода, демократия.
Но то, что сейчас, чем спекулируют европейцы, получается, Иржи, это, знаете, это рассчитано, ну простите, на рыбку Гуппи, у которой память 30 секунд, что как будто бы все началось именно 24 февраля 2022 года.
Мы, именно.
Кстати, вот, именно. А все, что было до... И все, что привело... Да, это не считается.
Вот как раз мы уже пришли к вот сути, да? Потому что тогда же была другая Европа, другая Россия. Тем более у нас же были совсем другие отношения, совсем другие, ну и даже... Ну, побуждение, мы же хотели, ну, для всех справедливости,
только мира, демократии. Только надо, продвигалась. Он говорит, не надо. Mm-hmm. Они говорят, ну, подождите,
Вы же что говорили? Ну, вы же заключили эти Минские договоренности, где было, ну, что Донбасс войдет обратно в Украину и прочее. Ну, поэтому все думали, как-то сойдет потом. Либо на нет, либо как-то, ну, вернуться. Это была, конечно, большая ошибка Европы, потому что, ну, не смогли проанализировать и, ну... Уже тогда просматривалось то, что у нас существовал, то есть между нами существовал как-то барьер, мы друг друга не слышали, да, если тогда вот Москва говорила, ну не надо так, ну нельзя так, там же тоже люди, а в Европе слышали, ну в Киеве тоже люди. Да, ну, мы забудем немножко про Одессу.
Так на Киев-то никто, не шел.
Вот именно.
Понимаете?
Ну, опять же, мы достаемся. Поэтому было такое чувство, ну... Ведь же Россия не нападает на Киев, бомбы тогда не падали на Киев, тогда все нормально. Ну, хорошо, возникает там где-то Россия по поводу каких-то республик, мы их не признаем, она их тоже не признает. Ну, это опять, ну, мы как-то выторгуем, вот еще время, но не выторговали. Вот в чем беда.
Но при этом, правда, потом политики, та же сама Ангела Меркель, помните, сказала, что ну, 8 лет использовали в качестве паузы.
Она оправдывалась, потому что ей прижали тоже к стенке, потому что на нее очень сильно давили в плане того, что ей называли, что она пророссийская, что она сделала для Владимира Путина очень многое.
Так сейчас от Трампа агент Кремля, это понятно.
Вот ведь, а все-таки Ангела Меркель, это же чуткая женщина, которая боится собачек.
А вот то, что сейчас происходит, опять же, на фоне, да, того, что объективно-то вот этот раскол произошел трансатлантического мира, которым называли Европа плюс Соединенные Штаты Америки, и вот Трамп пытается, соответственно, там, значит, ситуацию эту каким-то образом, ну, в свою пользу обернуть. Европейцы видят в этом угрозу, предательство, может быть, вот этих вот интересов общих. Это приведет к расколу в самой Европе, как вы думаете?
Ну, это уже приводит к самому расколу, уже, кстати, с самого февраля 22 года мы же видим, что есть страны, которые активно поддерживают Киев, которые не поддерживают и которые, наоборот, критикуют, да, есть такие три группы. И сейчас, конечно, усугубляется, когда уже речь идет, например, о отправке военных на Украину, например, та же самая Италия, да, госпожи Мелоне, которая, ну, мы ее точно не можем называть пророссийской, скорее наоборот, да, у нее наоборот хвастается, что у нее хорошие отношения как с Трампом, так и с Зеленским. Она сказала, что сошли с ума, никаких военных Италия отправлять не будет, это еще усугубит конфликт. Поэтому есть три группы в Европе, есть группа, которая, ну, такая осознанная, которая хочет помогать Украине, более воинственная, да, она крутится вокруг Франции, вокруг Великобритании. Это явно прослеживается. Потом, как я говорил, это группа, ну, условно вокруг Италии, это страны, как и Португалия, как и Испания, но которым либо индифферентно, если так выразиться, либо просто видят, или, я бы это сказал, объективно и реалистично рассматривают последствия не только войск на Украину, но и усугубление конфликта, который может произойти. Но потом есть группа, ну, группка, которая может пока состоит из Словакии и Венгрии, которая, ну, придерживается своей линии. И я бы не сказал, что они антиукраинская, да, но хотят решения конфликта в совсем другом русле.
Мы это называем, что Словакия и Венгрия, они не против Украины и за Россию, они сами за себя.
Ну,
а Украина воспринимает их как врагов, что да, очень. А это как бы это придает, видимо, интересы вот этой интересы Европейского Союза или идею Европейского Союза, так что ли, получается?
Ну, я бы даже это не связывал с Евросоюзом, потому что мы же видим, что в Евросоюзе Словакия ручку поднимает так, как надо, если так сказать, да, то есть продлевает санкции, сейчас, конечно, не могу сказать, что порылось с Венгрией, но они тоже убедят, да, то ли денежками, то ли каким-то обещанием. Но если как раз группа, которая находится либо над Евросоюзом, либо вне Евросоюза, потому что там же как раз и состоит эта Великобритания, да, поэтому тем более надо еще понимать одно, но Россия и США не готовы разговаривать с Евросоюзом как институтом, как организацией. Ну, что тут лукавить? Евросоюз презирают здесь, в Москве и в Вашингтоне. Вы не воспринимаете Евросоюз как партнера для разговоров.
Поэтому... А Евросоюз воспринимает каким-то образом Россию? Евросоюз вот воспринимает, раз... да, Россию как экзистенциальное зло, которое должно быть уничтожено, и которое не должно, как это, Россия не должна достичь никаких результатов ей поставленных.
Это верно, да, поэтому это обоюдно, нет, это обоюдно, вот еще второе, то, что надо еще подчеркнуть, к сожалению, к моему большому сожалению, европейские политики не готовы разговаривать даже не с Владимиром Путиным, а просто с Москвой, да, если так условно сказать. А в отличие от Дональда Трампа, в отличие от того же самого Орбана.
Так это говорит от... тогда о политическом весе и о способности вообще соответствовать реалиям жизни, потому что одно дело...
Там... А мы свои реалии. Вот в чем
это
беда?
Альтернативные, ну, это да. Альтернативная реальность. Ну, вот
да, это уже Марвел.
Президент Чехии Петр Павел, он сказал, что России нельзя позволить достичь на Украине всех ее целей. А очень удобно делать такие заявления, когда продвигаешь идею, что война до последнего украинца.
Нет, это другое. Когда это у тебя нет никакой ответственности. Я тонко люблю и уважаю люди. Нашего президента, но просто вот такое заявление. Опять же, мы должны понимать, что просто если хотим заключить мир на Украине, нужно разговаривать с Россией. Ну, как по-другому?
В Европе считают, что это, это демонстрация того, что их идея, вот эта конструкция идеологическая, она просто раскрошится.
Ну, хорошо, это прекрасно. Но, опять же, мы хотим либо мир, либо мы хотим опять наблюдать.
Видимо, войны хочет Европа.
И делать, опять идеологическое заявление и создавать свою идеологию на фоне безопасности, но которая... просто будет идеологией, а не стратегией. Вот это большая разница. Я бы все-таки хотел, потому что я большой сторонник Евросоюза, но совсем другого Евросоюза. И я бы хотел, чтобы этот Евросоюз был все-таки более ответственен. Ну, увы.
Но он может стать более ответственным, когда, ну, скажем так, ситуация действительно сдвинется с мертвой точки. Она уже сдвигается с мертвой точки. И будет активизация
благодаря
контактов
кому?
Между Россией и США. Вот. Конечно.
А Европа опять стоит на обочине истории, простите.
Европа стоит на... И есть риск, кстати, того, что Европа там останется, обозлится, и потом будет желание какого-то реваншизма, а мы знаем, чем это обычно заканчивается в истории. Уже такое было, да.
Европа.
А что нет?
Ну, я, опять же, я все-таки европейцев вижу немножко по-другому, что они... то есть, что они? Мы... что мы пытаемся что-то произвести, и, к сожалению, пока дипломатией европейской управляет господин Калас, ну...
А кого она устраивает, кстати?
А кого всех! Она европейцев... Подождите, он же прекрасно говорит, он говорит, вот как надо, как...
Жестко.
Как, извините, опять же, я не хочу и обидеть, но как настоящий большевик, мы должны разгромить Россию, да, она должна раз... Мы не должны никаких там договоренностей с Россией ни на сантиметр уступать там России. Это же прекрасно звучит. Опять это звучит, что... Вот, звучит как величие, как сила, что мы сильны.
А кого это вдохновляет? Вы же сами сказали, что европейцы
индифферентны. Политическую
элиту.
Вот именно. Вы только что процитировали нашего президента. Но он говорит мягче, чем госпожа Калас.
Но воевать не идут.
Зачем? Это же больно, это же кровь, это
страшно.
Же страшно, тем более может прилететь, а тем более, а что еще другое? Это надо уже, чтобы был и в самой стране консенсус, понимаете? А это уже сложно, потому что не только общественный консенсус, но даже и на политической арене, потому что все, ну, большинство должно принимать решение, что мы отправляем туда военных. У нас есть две палаты, как и у вас, да, у нас есть нижняя палата и верхняя палата, парламент, да?
Да, парламент.
И все должны проголосовать. А это сложноватенько.
Да, это уже, кстати, если дело до дела дойдет, то уже это, будет
опять
вопрос.
Я повторю, вот понятно. Идеология, вот это прекрасно, а стратегия, вот у нас, к сожалению, нет.
Стратегии нету. Раздел Союза Европа воспринимает как, так, правильный, это не очень понимаю, как у видимо, советского, мы сейчас не про Советский Союз, здесь другая история, Ирже, но... Есть Венгрия, есть Словакия, есть, кстати, воинствующая, правда, воинствующая Чехия, но при этом разве сейчас не идут вот эти процессы в Европе, когда сложно, вот Макрону, например, да, сложно выигрывать выборы, уже он там проиграл он по всем победил. Фронтам.
Но он победил пока, у него даже,
пока.
Даже у него нет правительства, то есть у него есть, нет большинства, но все равно на том меньшинстве он держит свое правительство, понимаете, поэтому пока... Ну, фарт есть.
То есть, ну, получается, день прожил, слава богу, что ли?
К сожалению,
такая
да.
схема?
К сожалению, да. Вот, представляете, поэтому я опять повторяю. Европа стремится как этой идеологии, но это не означает, что Европа, к сожалению, к моему большому сожалению, крепка и сильна. Это не означает. Просто европейские элиты пытаются придумать какую-то идеологию, чтобы обогнать своих политических конкурентов внутри страны.
А им война на Украине зачем нужна?
Символ?
Чего?
Ну, символ, как, опять, стойкости, что маленькая Украина, в кавычках маленькая, да. в кавычках, маленькая Украина может сдержать натиск большого российского медведя. Мы должны помогать Украине, чтобы защитить свою демократию. А Украина – это форпост или дикобраз, который вот своими ежиками будет всегда пихать Россию, и будет России неприятно, и прочее, и прочее, и прочее.
А когда украинцы закончатся?
А они же никогда не закончатся.
Да.
Вы думаете, что об этом Европа думает? А если закончится, да. то мы каким-то образом своих украинцев отправим туда или прочее. К сожалению, Европа об этом не думает, понимаете? Не думает. Я понимаю, что это сложно объяснить, особенно
нет, я
людям.
Слушаю, я понимаю, я, просто логика выглядит
России,
да, очень странная, но я понимаю.
Европа не задумывается о жертвах, которые... приносит украинцы на поле боли. Понимаете? Всегда. Вы же видите, что, или если смотрите как-то вражеские соцсети, вы же там видите какой-то список всегда, сколько потеряла якобы Россия в день. 1500 военных, 50 танков условно, да? А вы видели когда-нибудь вот такие подсчеты украинских потерь? Нет. Вот и все. Считаются только российские потери, понимаете?
Ну, что они их откуда-то там берут, понятно, сами.
Нет, это не важно. Нет, это не важно. Цифры не важны. Я к тому, что просто считаются только российские потери.
Но...
украинские потери, как будто не существуют.
Как будто не. А самое главное, еще же интересно, что вот сейчас стали анализировать, кстати, когда USAID Трамп прикрывает эту лавочку, и там, соответственно, лишается финансирования очень многие рупоры свободы слова. И кто-то писал, говорит, а представляете, допустим, представляете, что если бы в Москве, там, в России, вообще в каком-нибудь городе ездили бы эти небольшие автобусы, вылавливали этих парней, вот, которые у нас здесь работают, на улицах, заталкивали силой в машине, избивали, там, пускали газ или еще что-то делали, грабили. А это бы было во всех новостных пабликах и смаковалось бы всеми. Это происходит на Украине, и тишина.
Ну, не
везде.
Тишина, в нашей газете про это пишут и то, и про это чешские СМИ, но сейчас, потому что уже сейчас как-то заметили, что, ну, как-то
не по-человечески. Так, да?
Ну, да, да? Как-то да. нелюдски поступают представители украинской армии, но, тем не менее, опять же, существует такой миф, что просто у Украины нет потерь, вот и все.
Просто так и говорят.
Ну, не говорят, а представление.
Представление, что
поэтому
нет.
Поэтому мы поддерживаем Украину, потому что она же должна как-то победить Россию. Как-то. Ну, как-то должна. Ну,
просто сами себя победили, что Россию надо победить.
Ну, естественно. Поэтому и Европа не хочет общаться с Владимиром Путиным. Поэтому всегда поддерживать европейские политики этой мысли, что Украина победит. что мир будет только после поражения России. Угу. И все.
А какое отношение в Чехии к украинским беженцам, Вадим спрашивает?
Разное, разное. Сейчас, как и по всей Европе, становится более негативно. Потому что, ну, уже надоело, тем более, понимаете, особенно в Праге, когда вы слушаете украинскую и русскую речь постоянно, ну, как-то людям, ну, опять же, чехи, мы немножко как бы ксенофобы, мы не любим чужаков. Ну, что тут сказать? Ну, это правда.
Сказал жизнь, который в Москве живет и не чувствует на себя, правда, никакой
конечно,
ксенофобии.
Да. Нет, я говорю, мы мещане, мы хоббиты, но мы просто не любим чужаков. Ну вот и все, поэтому нам не нравится.
Иржию, с нами чешский журналист, новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, по поводу отношений к украинским беженцам, Вадим спрашивал. Да, уже Иржи Юст, чешский журналист, с нами. Он уже ответил, что Чехия все-таки чужаков хоббиты. Не любит. Хоббиты?
Да, мы хоббиты.
Хоббиты чужаков не любят. Так, руководители Европейского Союза, говорит слушатель, подкидывают своим народам старую идею внешнего врага, России, чтобы отвлекать от внутренних бед и пытаться заработать какие-то политические очки.
Ну, условно, но для той же самой Франции это очень древняя история, да, потому что, ну, если для Восточной Европы, мы все-таки больше соприкасались с московской угрозой, да, не будем говорить российской, потому что тогда был Советский Союз. Для Германии, для Франции, для Великобритании это за последних 30 лет что-то новенькое, да, поэтому...
Но есть ли проблема, например, восприятия современных вот этих вот политиков в том, что у них вот эта абсолютная какая-то идея, возведенная в культ фактически, что нужно там победить Россию, объективные уже данные показывают, что сделать
не
этого
победить,
невозможно,
а защититься от России мы не хотим. Но
то есть процесс, у самурая нет цели, у самурая есть путь, да?
Да,
серьезно?
Да, да, конечно. Ну, вы себе, опять же, вы себе представляете, что французская, британская, не дай бог, чешская армия опять идет драхнут Остен, на восток идет. Ну, это же смешно. Ну, простите мне. Ну, опять, при всем моем патриотизме по отношению к Европе, к Чехии, ну, 21 век, ну, такого просто не бывать уже. Да, ну, угу. Ну, вряд ли Макрон новый Наполеон, вряд ли Штармер, я не знаю, новый Черчилль, что ли. Ну,
хочет, наверное. А для чего они тогда делают
если бы
эти
хотел,
заявления?
Подождите, если бы хотел Макрон, французская армия уже бы давно стояла на где? Украине. Ну, разве нет? Ну, если хочешь воевать, ну, воюй.
Не страшно, нет. Одно...
А вот
а страшно, потому что должны американцы, европейцы подзуживают... А американцы идут под американским зонтиком, не страшно?
Нет, такого не бывать, потому что, ну, даже при старике Байдене, да, ну, такого бы не произошло, даже при госпоже Хэррис бы такого не произошло, поэтому, угу. Опять, мы боимся, но, естественно, нападать не будем, но мы как щеночки.
А смена политических курсов, вот интересно, в некоторых странах приходит, ну, правильно ли их назвать правыми, и правильно ли назвать нынешних левыми? Или это условно правые, которые приходят на смену условно левым?
Это условно правые, потому что, ну, правые и левые идеологии уже немножко сместились, да, это уже не та классика, извините, я по образованию политолог, поэтому буду минутку занудствовать, да, то, что было в 19 веке, воспринималось как левый и правый, точно мы не могли применить к левым и правым в 20 веке, а в 21 тем более. Сейчас это... Даже я бы их не называл патриотами, а скорее у них своя идеология, которая основана на национал-популизме, да, потому что они хотят, ну, привлечь на свою страну, сторону людей, которые опять чувствуют свою незащищенность, но не в плане безопасности, глобальной безопасности, uh-huh. Что нападет российский медведь, а скорее незащищенности в плане своего кармана. Или безопасности в рамках своего квартала. Я имею в виду, естественно, мигранты. Поэтому это национал-популисты, которые, ну, играют с этими страхами.
Играют с этими страхами. Но получается, а ощущается ли в Европе вот кризис, например, образа будущего?
Естественно, особенно после того, когда была отменена эта зеленая идеология, потому что, да. Ну, опять, ну, А раньше была идеология будущего, что мы будем жить в зеленой Европе, в саду.
Нам не нужно будет в российский газ, который представляет нам угрозу. Нет,
а это другое. Если бы не было 22-го года, то российский газ... Ого-го, как нам нужно. Ну, потому что российский газ, почти чистый. Почти чистый.
Ну, это потом энергетическое агентство на время его признало чистым, как и атом, кстати. По-моему, до 27-го, что ли, года, чтобы все адаптировалось.
Да-да-да-да-да. Поэтому... Вот это было, ну, опять было видно будущее. Вот 27-й год мы уже знаем, что вот российский газ и любой газ грязный. А сейчас мы не знаем, что будет в 27-м году. Нам же не говорят европейские политики, как мы видим будущее Европы в 27-м году. Мы просто сейчас знаем, что надо защищаться, вот и все. Поэтому это тоже, поэтому я называю это идеей, идеологией, а не стратегией. Потому что если стратегия, мы опять выстраиваем что-то в будущее. Хорошо, мы будем защищаться... Но мы будем производить какие-то шаги, чтобы укрепить европейскую безопасность. Мы пока укрепляем европейскую безопасность посредством своих денежек.
У нас здесь как раз, ну, очень часто муссируется тема, что европейцы, как раз сосредоточив свои усилия на поддержке Украине, очень часто делают это в ущерб собственной экономике и как раз, как это, время затягивать пояса. А это действительно вот ощущается прямо на экономике, даже вот Чехию взять? Сильно условно, затянули?
Условно, да, но это так косвенно, я бы сказал, потому что, ну, опять же, Европа же была, ну, привыкла к дешевому, относительно дешевому, естественно, европейскому, российскому газу.
Да.
А из газа, ну, производил не только тепло, но он газ и нужен для производства, для химического производства, ну, короче, для промышленности. Поэтому я не хочу сказать, здесь говорить громкие слова, которые любят некоторые мои российские коллеги, но отчасти это, естественно, был двигатель российской, то есть, простите, европейской экономики, да, этот российский газ. Но сейчас мы видим, что есть довольно большие проблемы, закрываются производства, закрываются и такое чувствительное производство, как и автопром в Германии. И это влияет и на Чехию, потому что мы были поставщиками, еще есть поставщики. Но это, опять, не связано напрямую с войнушкой, с конфликтом, с ВВ, неважно, как это будем называть. Но это, опять, косвенно немножко связано. Это целая цепочка проблем. Украинцы тут относительно ни при чем, но и при чем. Поэтому все связано. Все связано. Этот конфликт имеет большую провязанность с многими сферами жизни, которые, ну, в Европе не всегда улавливают.
А нет ощущения, что если Трампу и Путину действительно удастся договориться, то европейцы очень быстро переобуются?
Нет.
Нет?
Нет, потому что, ну, опять же, зависит от того, как договорятся об лидере, да, если это будет, в кавычках, справедливый мир, мир, который будет, ну, и устраивать Украину-Европу, ну, то может Европа говорить, да, вот молодцы. Но если это будет мир такой, который, ну, например, лишит Украину, ну, своей субъективности, который ей принудит к разным непопулярным мерам, ну, можем даже назвать жестким словом, как это, диктат, да,
а сейчас там не диктат?
Нет, я говорю, мы сейчас проектируем, да?
Понятно.
И тогда Европа будет говорить, нет, мы так не хотели, мы все равно поддерживаем Европу, это плохой мир и прочее. Поэтому зависит опять, какое это будет качество этого мира.
Слушатель, кстати, вас спрашивает. Российская угроза, понятно. Но в Европе-то в Средневековье сотнями лет воевали все против всех. Карта краилась, как лоскутное одеяло. Значит, сейчас-то, получается, русские напугали еще сильнее или старое забылось?
Нет, старое, конечно, забылось. Но, извините, Средние века – это давно-давно. Наоборот, мы создавали общую Европу, чтобы войны не было и прочее. Это же лозунг. Вот это же лозунг Евросоюза. Вот мы дружим, чтобы не было войны. Поэтому, естественно, все уже хотели забыть войну как страшный сон, да, и наоборот. От этого и этот шок, и почему возвращается Европа к этой теме безопасности. Мы же не ожидали, мы
живем
в мире.
Ну, НАТО-то была, НАТО-то была. Понимаете, война закончилась, а НАТО осталась. Холодная война была. Целеполагание нужно было тоже.
Мы же думали, что
денег
только
нужно
для
было
нас
зарабатывать.
Не надо бояться.
Да, серьезно? Мы это делали для обороны. От кого, главное, да, для обороны.
Я уже вам перечислил. Ирак, Иран, Северная Корея, Афганистан.
И тут кто-то споткнулся.
Всегда, всегда на. Да, можно найти отговорку же.
А если серьезно, а в чем причина, ну, с российской стороны, кажется, дремучей русофобии в Европе, которая, вроде бы, мы тоже, как бы, люди, ну, не привыкшие современные, да, летали в Европу, там, сотрудничали, бизнес какой был, там, сколько денег наших застряло теперь в Европе, а, которые пытаются экспроприировать. А тут, соответственно, просто вот какая-то дремучая абсолютно русофобия включилась, и кажется, что это было как будто бы всегда, и как тумблер просто, знаете, достали старый сундук, открыли, стряхнули нафталин, и вот оно снова прежние идеи.
Ну, потому что ненавидеть — это хорошо, это весело. Вы же не будете ненавидеть, ну, темнокожих, потому что неправильно. Но русских, которые представляют какую-то угрозу, которую вам показывают СМИ,
да? А, то есть русских правильно ненавидеть, а негров — это ксенофобия.
Ну, естественно. А как же? А как же? Ну, вот бедный женек, темнокожий, я не буду использовать это слово уже, темнокожий, ну, вас, конечно, может пернуть ножом, да, но он же все-таки этот продавец, который вы видите в той лавочке, да, поэтому некрасиво вот так его ущемлять злым словечком. А русские, которые там кидают бомбы, как показывают вот российские СМИ, российские, извините, европейские СМИ, это же правило, но его можно ненавидеть, он же злой.
А любви никогда не было, получается?
Было. Было. Тем более, любовь по-прежнему есть, но есть любовь к какому-то надуманному русскому. Любовь...
К надуманному русскому?
Ну, который мы себе придумали. Мы себе придумали какого-то русского, которого мы любим. Но это же Пушкин, это же Достоевский. Достоевского обожают. Щелкунчика Чайковского. Каждое Рождество ставит по всей Европе Щелкунчика.
А пытались отменить, помните?
Ну, пытались, но это же опять. Пытались, а сейчас... Был...
То есть это хорошие русские?
Это хорошие русские.
А, это хорошие
русские. Те русские, которые, ну, просто, опять, идеализированные русские. Как мы бы хотели видеть русского? Тот русский, который приезжал в Италию, там рисовал, да, можем не называть
имя. А русские цари?
Русские цари были тоже хорошими.
При которых творили все вот эти люди.
Нет, тоже были хорошие, когда дружили с Европой, да. Ну, конечно...
Но не всегда дружили с Европой.
Не всегда дружили с Европой, но был же опять в 19 веке, был же так называемый концерт нации, да, когда все европейские нации как-то после наполеоновских войн... заключили какой-то договор, что мы не будем друг на друга нападать. И это, конечно, было не всегда хорошо для маленьких народов. Я бы здесь хотел вспомнить 1848-49 год, когда российские войска по зову Вены пришли в Венгрию и немножко там покрасили бедных восставших венгров. Но это было опять больше, чем 100 лет назад.
Но просто интересно, ладно, было 100 лет назад, но хорошо, когда-то договаривались, потом нет. А неужели с той стороны не понимают абсолютно логики, что для Российской Федерации тоже выгодно всегда было больше торговать, чем воевать? Мы просто просили гарантий. С российской стороны нам эти гарантии не давали. Мы пытались договориться, мы шли на какие-то там договоренности, но не могли просто так спокойно наблюдать, когда людей на юго-востоке Украины обвинили в том, что они какие-то нелюди, потому что они больше какие-то пророссийские, а если пророссийские, ты плохой, и, соответственно, давай, в общем, ну,
я вам это как раз и объяснил. Да. Например, вот Минские договоренности. Ведь Европа думала... Ну, хорошо, там Россия что-то говорит, что-то возникает по этому поводу, но она же не всерьез, она же с нами торгует. Ну, мы ей там, конечно, наложим немножко санкций, они будут опять возмущаться, но ничего, ничего, да? Ведь же газ поступает, Владимир Путин, в принципе, на нас улыбается, ну, то, что было в Мюнхене в 2007 году, ну, как-то не всерьез воспринимаем, но это же Россия, она же, ну, это
то
же наши люди.
То есть можно поддавливать, но при этом получается.
Нет, наоборот, просто опять. Европа не понимает, что Россия хотела ей сказать, и до сих пор не понимает, потому что мы общались, ну, как глухонемые, да, то есть была какая-то...
Слепой с глухим, понятно.
Ну, была какая-то стенка, да, и одна сторона говорила в эту стенку, а другая в стенку, а эта стенка просто глушила эти голоса, и мы друг другу не понимаем, а до сих пор... Не понимаю.
Но смотрите, хорошо, если, опять же, параллели, вы политолог по образованию, параллели проводить. Закончилась Вторая мировая война, Великая Отечественная война, и через каких-то там полтора десятка лет Советский Союз и Германия начали работать и с Европой вместе работать над планом Газтрубы.
Да, конечно.
Потому что торговать лучше. Несмотря на то, что какой кошмар творился в Европе на протяжении там скольких-то количества лет. И это все преодолевалось, потому что это про будущее, это про экономику. Но мы же договорились, опять, и этим подтверждаем дальше. А потом оказалось, что что? Пришли политики, там, развалился Союз, понятно. Наверное, Россия образца 94-го года – это идеальная страна с точки зрения как бы европейцев. Бензоколонка ничего из себя не представляет, вот, и девушки за иностранца замуж хотят выйти на любых условиях. Больше ничего.
Спасибо.
А потом... Да, вы же женаты на русской.
Да,
ну вот.
Это шутка, извините.
Я к тому... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Да, конечно.
А потом оказалось, что есть страна большая, которая тоже заявляет свои права, заявляет свой взгляд. А европейцы, видимо, тоже поверили в конец истории Фукуямы.
Во, прекрасно вы сказали, да, что везде демократия.
Да, да, и больше ничего не будет дальше.
Вот именно. А что никаких войн уже не будет, потому что Россия вот вернулась, или пришла, не вернулась.
Сознание.
Нет, пришла к вот этот демократический стан, да. Вот,
а, потом, я вам говорю, бензоколонки. Очень нет, неприятно.
Когда я учился в своем университете, это было давно-давно-давно, да, это было, боже ты мой, вот как раз 20 лет назад, да, мои преподаватели, это были молодые ребята, и мы, они вообще по-русски не говорили, во-первых, и мы изучали Россию по чешским книгам и по английским книгам.
Угу.
То есть вообще Россия как будто, ну, она там где-то далеко существует. Но мы про него знать не знаем. И зачем мы будем как-то изучать Россию?
И
да?
Тогда интересно, то же самое говорят и американские коллеги, которые говорят, когда развалился Советский Союз, кафедры русистики в американских престижных вузах стали закрывать, потому что они были не нужны.
Ну, естественно.
Теперь все,
да.
Союз
да.
пал, больше ничего.
Да,
это будет тебе
друзья.
Наши соросовские книги будут в России, это будут методички для того, чтобы как бы Россия понимала, как нужно жить в этом новом дивном мире.
Вот.
И получается, что мифы и легенды, только трактовки. Но, может быть, в Европе стоит русский язык начать изучать?
Ну, дай бог, что сейчас начнут. Ну, уже, конечно, начали, да. Но дело в том, что это опять начнут в плане, потому что сейчас видят Россию угрозу. Мы возвращаемся к тому, что мы начали, да. Я подчеркиваю то, что действительно долгие годы Россию, ну, вот, не воспринимали как вообще что-то, ну, что-то, что надо изучать, о чем надо поговорить, потому что страна существовала, была, ну, относительно демократична, и все, точка.
Угу.
А что дальше? Зачем ей заниматься? Ну, почему мы ее должны изучать?
Но сейчас-то, по идее, в принципе, европейцы должны объявлять своим главным врагом, кстати, Дональда Трампа, потому что его вице-президент Джей Ди Венс, выступая в Мюнхене, сказал, что европейцы вообще сбились с демократического пути и поняли демократию совсем не так, как она на самом деле выглядит.
Ну, это отчасти правда, да, мы же видим, что есть определенные проблемы с выборами в Венгрии, в Румынии, да, есть определенные проблемы и в других странах, но, с другой стороны, Европа это воспринимает как, ну, критику, которая, ну, не должна же быть. Мы же, опять, оплот, мы место, где родилась демократия, вот само слово демократия, да, Греция, это же наша.
А вы видели, кстати, вот эти вот многочисленные видео и паблики, как теперь в Европе начали резко как-то прохладно относиться к украинским беженцам? В каких-то странах им пособия перестают выплачивать, где-то ограничили период проживания. Как вы думаете, для украинцев это стало каким-то, ну, по моим ощущениям, удивлением, потому что они-то так стремились туда? Они-то так стремились, думали, там-то вот по-настоящему житуха.
Ну да, но опять же, и в житухе надо работать. Вот и все, поэтому... тем более сейчас, конечно, пособие. Я очень рад, что мы помогали украинским беженцам, как и Россия, естественно, помогала беженцам из другой страны. Это же нормально. Беженцы, это же люди, которые...
Гражданство людям дают, да, очень быстро.
Ну да, которые лишились там крова, там жизни родных и прочее. Да. Поэтому им надо, конечно, помогать. Но и у помощи есть своя грань.
Да?
Естественно.
Вы видели новости, что ЕСПЧ принял решение, там, удовлетворили иски пострадавших в пожаре в Одессе?
Да,
и там было очень много исков, долго все это разбирательство шло. Но интересно, там была формулировка, что Украина, во-первых, уничтожала, мэрия города, власти уничтожали документы, которые касаются расследования, плюс препятствовали подъезду пожарных машин, то есть было нарушение права на жизнь и безопасность. Через буквально на следующий день в Киеве или в Одессе застрелили человека, который организовал этот пожар. И с вашей точки зрения, решение ЕСПЧ, это про то, что действительно лед тронулся или нет?
Нет, я бы не сказал, что лед тронулся, а просто, что справедливость восторжествовала. Европейский суд про права человека, он, в принципе, ну, как я считаю, объективный, да, он старается рассматривать то, что есть, и старается рассматривать так, чтобы жертва не была ущемлена. А жертва здесь понятна. Это люди, которые сгорели вот в этом чудовищном пожаре
профсоюза. Просто, ну, смотрите.
И правда, ну, опять, конечно, прошло больше
11 лет. 11 лет прошло. Просто то, что было очевидно сразу, мы же помним, что на Украине никак не реагировали. Потом уничижительно говорили, что это те, кто были за Россию, это... поэтому и хорошо, что они погибли. Европейцы как-то тоже вообще отмежевались от этой истории. Почему мы считаем, что лед тронулся? Потому что вот она, значит, началась координация между Путиным и Трампом.
Потому что Украину по-другому. Мы воспринимаем Украину как жертву. Вот, может это звучать, ну, цинично, смешно, неважно. Но в Европе воспринимают Украину как жертву. А жертва, значит, может ошибаться.
Ирже, а мы же тоже воспринимаем Украину как жертву, понимаете? Mm. Жертву своих ожиданий. И, скорее всего, будет вторая часть этой трагедии.
Российской агрессии.
Будет вторая часть этой трагедии. Это осознание того, какие действия, чаяния, и желания, и надежды привели Украину в ту точку, в которой они сейчас находятся. Вы же тоже видите наверняка эти публикации, да, людей, которые говорят, о чем мы скакали на Майдане, а что это было, а как Зеленский, он как жертва себя ведет, он как попрошайка себя ведет. Разве в Европе это не видят?
Не
ну,
видят,
правда?
Пока нет.
Серьезно?
В Европе точно не видят. В США, может, видят, в Европе точно нет. Это президент, который мужественно, опять, вот, обороняется российской агрессией. Вот так воспринимают Зеленского. Почему возникла эта коалиция под руководством Великобритании и Франции?
Мне кажется, потому что удобно использовать Зеленского и вообще Украину в контексте того, что нужно искать внешнего врага, это Россия.
Ну, в том числе, ну, и образ жертвы, мы помогаем жертве. Это же тоже, мы же вот такие благодатели, да, которые помогают жертве, это же тоже хорошо.
В Европе не удивляются тому, что Зеленский требует все больше, 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 и как бы, ну, есть ощущение, что это немножко может раздражать уже всех остальных.
Ну, иногда
это раздражает. Потому что кроме Украины есть как бы свои 500 миллионов человек, объективно, в Европейском Союзе.
Ну, вы же знаете, что когда уже грань переходит, да, господин Зеленский или его представители, то могут и немножко вот по лапкам дать. Я имею в виду бывшего министра обороны, который высказался по этому поводу, что только Украина требует, и никакой благодарности не дает.
У меня, мы с вами, по-моему, год два назад встречались.
Два года назад.
Да, и я помню, что тоже вот рассуждали, самый разгар был, но удивительная история с Украиной, вот вы говорите, что это жертва, в Европе тоже воспринимают как жертву, но если Россия объективно такая страшная, а европейцы говорят, что это ужас и кошмар. Но объективно, чтобы, как бы, исходя из какого-то гуманистического аспекта и желания предотвратить количество жертв там, и вообще разрушение страны, которую Украина сейчас имеет, европейцы могли теоретически убедить Зеленского в том, чтобы пойти, например, на Стамбул. Потому что, по сути, сейчас у Зеленского менее выгодная вообще позиция, если сравнивать с событиями там, двухлетней, трехлетней давности. И, по идее, всех этих жертв, эти жертвы можно было минимизировать, если бы европейцы, понимая, эксплуатируя дальше тему, что Россия такая страшная, что, слушайте, с буйными не надо связываться. Вот идите на это. Мы там, ну хорошо, санкции введем, и как бы вот оно работало. Почему-то в эту логику не работает. Я поэтому не верю в трактовку, что это жертва. Украина – удобная позиция для того, чтобы как дубины размахивать там, перед Россией.
Ну, я с этим до конца не согласен, но, опять же, вот в марте, в апреле 22 года, ну, что говорили европейские политики, вы молодцы, вы справитесь, вот вы стояли, поэтому, ну, вот, естественно, было настроение, мы вам обязательно поможем. Ну, вот и все, и чем закончилось, мы видим 2 года спустя, ну, 3 года уже.
Просто кажется, что на самом деле это не про, абсолютно не про гуманность и не про желание помочь.
А политики,
это наблюдение,
когда были гуманны, ну, вы не простите.
Про наблюдение за, ну, слушайте, ковровых бомбардировок Киева не происходит. Это говорит о гуманизме России, как вы думаете?
Не знаю, это...
Как?
Я бы это оставил как риторический вопрос.
Ир же должен быть политкорректным, это правда, все-таки он иностранный европейский журналист в Москве, но объективно. Так, здесь были... Что вы думаете о Джеффри Саксе? Вас спрашивают. Не знаю.
Ну, простите, но я как-то американской политикой не занимаюсь, я занимаюсь российской политикой. Поэтому, ну, может, молодец, если хотите так.
А отличается ли настроение населения в европейских странах от настроения элит?
Безусловно, мы уже это обсудили, да, что, ну, если опять европейские политики видят и хотят помогать Украине, то вот настроение все-таки в обществе, ну, немножко сдвигается в другую сторону. По Чехии, да, 50% Чехии или 55% чехов, да, хотят помогать Украине, а остальное нет. А раньше, на начало, ну, то есть в феврале 2022 года было 70%.
Угу. А, Иржи Йос был с нами, чешский журналист. Иржи, спасибо, ждем вас
рад,
снова.
Через два года.
Нет, я думаю, что раньше. Сейчас будут новости, потом информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.